верю, что Господу есть сегодня что сказать нам. Мы же понимаем, что в жизни верующих людей случайностей не бывает. И не зря мы сюда приехали из Калининграда, проехали через всю Литву. Я понимаю, что у Господа есть сегодня слово для нас. Он ведь любящий Отец, и сегодня Он ввиду наших врагов, ввиду духов злобы поднебесной, приготовил для нас трапезу. И Он хочет накормить своих детей. И для каждого у Него есть своя пища. Кому-то сладенькая, кому-то горькая, кому-то соленая. Но эта пища, она полезная для нас. И весь вопрос в том, хотим ли мы сегодня взять со стола Господнего эту пищу и употребить ее для нашего духовного роста, для нашего духовного развития и назидания. Ведь в жизни верующих людей, как и неверующих, всегда есть две реакции на Слово Божие. Либо покаяние, либо ожесточение. Поэтому либо мы принимаем Слово Божие, воплощаем его в нашей жизни, применяем его в нашей жизни, каемся, если наши пути не соответствуют его Слову, либо мы его отталкиваем от себя, либо мы противимся ему. Ну, как брат Виктор уже сказал, пастор Виктор, меня зовут Сергей, с простой русской фамилией Мармонтавичус. Сам я родом из Ангарска, как и моя супруга. Встретились мы в Саянске. Бог благословил нас. На самом деле, к Богу пришел не от хорошей жизни. Я был 15 лет в зависимости. В зависимости от греха, в зависимости от алкоголя, наркотиков. И печать моей прошлой греховной жизни, она вот на моем лице написана. Был с малолетства в местах лишения свободы. У меня было образование, 9 классов всего. И то из них последний год, вот 9 класс, первая четверть, 176 пропусков было. Вот так вот я учился, можно сказать. Но был дитя 90-х. Сами, кто постарше, вы помните, что это было за время. И, ну, Бог по милости своей нашел меня, спас меня, очистил, оправдал. И я в свое время принял решение, что я никогда не скажу Богу «нет». Принял решение посвятить свою жизнь служению Богу. Потому что ведь, если мы понимаем, для чего Бог создал церковь, тогда мы будем стремиться исполнить свое призвание в Господе. Ведь одно дело, когда мы нашли Бога, это здорово, это хорошо, вернее даже сказать, это Бог нас нашел, мы же его не искали, это Он нас нашел. Но, знаете, когда мы встретились с Богом, очень важно найти себя в Боге, найти то призвание, то предназначение, для которого Бог тебя создал, для которого Бог тебя призвал в тело свое. И очень важно исполнить вот это призвание здесь, на этой земле. Было бы, знаете, очень просто. Мы покаялись, сразу умерли, и сразу там на небесах. Но Бог для чего-то дал нам вот дни жизни здесь, на этой земле, чтобы мы что-то сделали. Ведь церковь на самом деле это ответ Бога на нужды этого мира. А в чем сегодня нуждается этот мир? Самая главная нужда сегодня этого мира в Иисусе. В Иисусе Христе. И церковь, сейчас мы встретились с одним человеком перед тем, как вот идти в собрание, вернее, шли в собрание, вот прямо перед домом молитвы, Александр. И вот он тоже, я верю, я католик, там мама православная. Мы говорим, давай в собрание. Он, да вот не могу, я грешник. И мы ему говорим, что на самом деле церковь, это ведь не санаторий для верующих, да? Это больница для грешников. И Иисус создал церковь для того, чтобы человек мог исцелиться от греха. И мы приходим в церковь, приходим в собрание для чего? Для чего мы назидаемся, для чего читаем Слово Божие? Чтобы расти духовно, правда же? А для чего нам духовно расти? Чтобы служить, братья и сестры. Чтобы служить. И у нас есть три сферы служения. Служение Богу. Мы поем Богу песни, и поэтому нравятся нам песни, которые поются в церкви, не нравятся, это не наше дело. Мы эти песни поем не для нас, мы эти песни поем для Бога. Главное, чтобы они Господу нравились. Служение друг другу, служение братьям, сестрам, когда мы молимся, помогаем, где-то материально, физически, где-то мы в проломе стоим, постимся друг за друга, духовно поддерживаем, душепопечение оказываем. И третья сфера служения, которую очень часто, к сожалению, мы забываем, это служение этому миру. являть миру Иисуса Христа, проповедовать этому миру Евангелие, иногда словами, а так своей жизнью, братья и сестры. Это то, к чему призвал Господь не просто пастора, евангелиста, диакона церкви, это то, к чему призвал каждого из нас. И мы все, верующие люди, абсолютно все являемся, Писание говорит, служителями Нового Завета. Все являемся царственным священством. И поэтому сегодня есть наша ответственность. И вот когда-то, я говорю, я принял такое решение служить Господу. Мы как только поженились, на третий же день после нашей свадьбы мы поехали в замечательное свадебное путешествие на миссию в Бурятию, пусть Бурятский автономный округ. Вот сразу же. Когда мы еще познакомились с женой, переписывались с ней, я говорю, слушай, Инна, у меня есть воздушно-пузырьковая стиральная машина. Ну, то есть все условия для нашего обоюдного совместного существования, так сказать. Показываю ей фотографию стиральную доску. Знаете, да, что такое? Я говорю, у меня есть моющий пылесос. Показываю ей веник. Вот, говорю, если ты готова жить в таких условиях, тогда милости просим. Я миссионер. Бог вот призвал на миссию. И она приехала, мы 2,5 года мылись в тазике, потому что вот там такие условия были. Не было воды, не было ванны. Ну, Господь благословил, сейчас там церковь. Потом Бог призвал нас на служение в Бурятию. Кто-то вот здесь вчера разговаривали, знает, Петра Сарулиса, он сюда приезжал к вам. Вот мы как раз трудились в той церкви, где он до нас 6 лет трудился, 7 лет трудились там, и тоже Бог благословил, дал нам хорошую работу. Я работал в службе безопасности в государственном учреждении, сторожем в Собесе. Супруга моя занималась там сетевым маркетингом. Ну, в общем, Бог благословлял. Церковь была, служение, служили в соседних поселках. Служение развивалось, создали центр духовной помощи для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, для алконаркозависимых. Развели хозяйство, поросята, куры. Но Бог не давал покоя. Знаете, Бог поднял местного служителя, поставили его на служение и стали молиться о миссии. И Бог говорит, выйдите из зоны комфорта. И мы приняли решение поехать на миссию. И когда стали молиться о миссии, Бог положил на сердце Калининград. И вот мы сейчас 9 месяцев трудимся в Калининграде, зарегистрировали там религиозную группу. На сегодняшний день у нас 10 человек собираемся, есть какие-то проекты, о которых мы молимся, ищем Божьего водительства, как нам заниматься евангелизацией этого мира. Потому что это именно то, к чему Господь нас призывает. И, конечно же, немало трудностей и в служении, и в жизни. Знаете, когда я отбывал последний срок, это было в 2000 году, мне в тюрьме поставили диагноз, и врачи сказали, от силы ты проживешь 5 лет, не больше. Но вот по милости Божией прошло уже почти 20 лет, я все еще живу, и мы с женой говорим, что пока мы служим Господу, мы живем. В 17 году мне вырезали почку, обнаружили рак почки, и тоже у меня сначала такое непонимание, Бог, ну я же тебе служу, ну вот почему так-то, вот почему вдруг вот у меня рак оказался, почему вот почка, ну... Бог просто сказал, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. На самом деле, действительно, когда мы уповаем не на свои силы, не на свое здоровье, а на Бога живого, Бог дает благодать. И мы решили с супругой, что вот не знаю, сколько нам еще отмерено, но вот хотим вот этот остаток нашей жизни как можно более плодотворно потрудиться для Господа, что-то сделать для распространения Его Царства на этой земле. И на самом деле это огромное благословение находиться в Божьем уделе. И может быть, конечно, сегодня нету каких-то там финансовых богатств каких-то, потому что мы поехали, у нас никакой поддержки, мы просто говорим, ну руки-ноги есть, заработаем. Павел работал, палатки шил. Мы также будем зарабатывать, будем через это служить Господу. И это очень важно, иметь вот это желание, этот огонь в сердце, потому что ведь мы можем поделиться с другими людьми только тем, что имеем в своем сердце. Помните, когда Петр и Иоанн встретили, да, у красных ворот этого больного человека, они говорят: серебра и золота нет у нас, а вот что имею, то даю тебе. И поэтому мы не можем людям дать того, чего у нас нет, но мы можем поделиться людьми с тем, что есть у нас, а вернее с тем, кто у нас есть, Иисус Христос. Это наша ответственность делиться с Ним. Инна, давай мы, наверное, исполним псалом. И потом поделюсь тем, что Бог положил на сердце сегодня. Слава Иисусу! Братья и сестры, вы знаете, да, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. И как и вчера, в его сердце есть одно желание. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И сегодня Иисус вы знаете, что время наложения двух царств, да, царство нашего Господа, который действует Духом Святым через церковь свою, крещенную Духом Святым, и княжество князя века сего сатаны, который тоже действует через сердца и умы людей. И сегодня вот это время наслоения двух царств, и Господь сегодня, Он переводит людей из царства тьмы в царство света, из царства греха в царство своего возлюбленного Сына. И сегодня наша ответственность как церкви исполнять вот эту работу Иисуса. Потому что сегодня на самом деле вокруг нас много людей, наших родных, близких, знакомых, коллег по работе, по учебе, одноклассников и так далее, которые идут сегодня в ад. Которые, может быть, завтра умрут, и они просто никогда не встретятся с Господом. И наша ответственность как церкви Божией, чтобы помогать людям переходить вот из этого царства тьмы в царство света. И знаете, мы когда приехали в Калининград, Бог открыл двери благовестия в хосписе. И вот действительно там вот это очень видно. Там идешь, и там пахнет смертью. Вот там прямо запах смерти стоит. И ты приходишь туда, рассказываешь человеку Евангелие. Мы с ней там пели псалмы, читали Евангелие, проповедовали, и человек кается. Там, знаете, там над Богом никто не смеется. Там никто не обзывает тебя сектантом. Там люди действительно, они, ну, когда находятся на грани, они очень сильно переживают Господа. И человек кается, принимает Иисуса Христа в свое сердце. И ты приходишь туда через две недели, а на этой постели уже другой человек. Тот человек ушел в вечность. И ты снова молишься, снова этот человек принимает Иисуса Христа в сердце. Через две недели приходишь, а там третий человек. И ты видишь, как Бог благ и милостив. Ты видишь о том, как Бог, Он и сегодня не устал спасать и не перестал спасать людей. Слава Ему за это. Слава Господу, что Бог когда-то и нас спас, когда-то нас оправдал, очистил, поставил перед собой, да, посадил в Иисусе Христе одесную Бога Отца. Тут все святые. Есть не святые, братья и сестры? Поднимите руку. Есть. Один не святой? Двое? Не приняли Иисуса Христа в сердце свое? Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к спорту? Нормально, да? Ну, какое это имеет значение к хождению с Господом, может быть, спросят некоторые. Знаете, чем дольше я иду за Ним, тем больше я понимаю, что, оказывается, имеет, и имеет самое прямое на самом деле. Есть некоторые вещи, которые мы с вами, как Церковь Божия, могли бы взять из спорта, уразуметь, потому что они на самом деле нам очень нужны в нашем хождении с Иисусом. Давайте откроем послание к евреям, 11 главу, и прочитаем текст, который будет основанием нашего сегодняшнего разговора, а потом немножко поразмышляем. Итак, послание к евреям, 11 глава, с 32 стиха, закончим 12 главой, 2 стихом. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Аминь. Вот такой достаточно объемный отрывок Священного Писания. Я недаром спросил вас об отношении к спорту. Похоже, автор послания к евреям использует здесь именно эту иллюстрацию. И не только он. Как вы знаете, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он тоже говорит о некоторых таких спортивных состязаниях, которые, в общем-то, были популярны в Римской империи. А Римская империя, в свою очередь, переняла это... Все греческое, да? И вы знаете, что Олимпийские игры, они зародились где? В Греции. Но Рим, он все это перенял. И там проходили спортивные состязания, которым уделялось особое внимание. И это было, в общем-то, такое весьма распространенное явление. Сегодня в этом мире это тоже распространенное явление. Постоянно есть передачи везде спортивные, эти олимпиады, чего только нету, да, очень много денег в это вкладывается. Так вот, автор послания к евреям, он начинает говорить о героях веры. Вы знаете, что 11 глава, она посвящена им. Посвящена тем людям, которые свой путь веры уже прошли. И говоря о них, автору нет времени рассказывать о том, как каждый из них прожил жизнь по вере в Господа. Но он говорит, что они наши свидетели. То есть он говорит, имея перед собой историю их жизни, поэтому и мы с вами давайте будем проходить, будем бежать вот это вот поприще. А поприще на самом деле это дистанция. Мы часто свою жизнь сравниваем с чем? С путем, да? Это путь. Ну, Библия так сравнивает. Мы ходим, и Иисус говорит, что мы должны взять крест свой, что отвергнуть себя, и что? И пойти за Ним, за Иисусом. А сколько идти? И Давид говорит, все дни жизни моей записаны, когда их еще ни одного не было. То есть он еще не родился, а у Господа уже все дни жизни Давида были записаны. И каждому из нас, братья и сестры, назначена Богом определенная дистанция, определенное поприще, которое мы должны бежать. Но сегодня уже пробежать эту дистанцию с Господом. Потому что там мы бегали, как Исаия говорит, каждый совратился на свой путь. Мы бегали непонятными путями, бегали кругами, бегали по спирали, как угодно. Но Господь говорит, что сегодня мы с вами должны жить по-другому. Но это тот путь, который надо преодолеть. Конечно, как я уже сказал, было бы здорово, когда ты покаялся и сразу раз и к Господу. Но Господь почему-то решил по-другому. Он сначала нас с вами спас, а потом в этот мир послал. Иисус говорит, как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Для того, чтобы вы здесь, в этом мире, прошли определенный путь. И не просто прошли. Мы свет этому миру. Мы светильник. Чтобы мы принесли вот этот свет Божий в чью-то темную жизнь. Как когда-то кто-то принес и в нашу темную жизнь этот божественный свет. Показали, что есть другой путь, есть другая жизнь. Показали, что есть другие отношения, другая любовь, другой запах жизни. Итак, спортивные соревнования. Представьте себе вот лыжные гонки. Вот они выстроились все на старте. И подходит еще один, тоже на лыжах, но он в шубе. Он такой, шапки-ушанки завязаны. Ну, мы в Сибири жили, знаем, что это такое. У него там рюкзак, в рюкзаке термос, бутерброды, в карманах йод, зеленка, бинты, вата. Ну, что все было как положено. И все смотрят на него на этом старте лыжном и удивляются. Ну, мы бы удивились, правда же? А он как ни в чем не бывало, пришел, встал и на старте стоит. Палки взял, лыжи отдел и стоит. Ну, и говорит, а чего вы так удивляетесь? Я же не знаю, что меня там ждет на этой дистанции, за поворотом. А вдруг я упаду, вдруг ссадина у меня какая-то будет, а вдруг я замерзну, а вдруг я проголодаюсь в дороге в конце концов. Но мы с вами понимаем, что этот человек, он никогда не сможет победить, братья и сестры. Никогда. Почему? Элементарно, потому что он очень тяжелый. В нем очень много лишнего груза. Очень много бремени он на себя возложил. Слишком много бремени. И вот эта проблема, о которой говорит Библия, о которой Иисус сказал еще в Нагорной проповеди, наша проблема в том, что бремена завтрашнего дня мы с вами сегодня понести не сможем. Как бы мы с вами ни старались. Но мы часто пытаемся это сделать. А как же вот оно будет завтра? А как же вот так? Надо же сегодня вот как-то все успеть. Ну, чтобы завтра-то было хорошо. Мне же надо вот позаботиться о том, что будет. Надо вот с бизнесом разобраться. Надо с делами разобраться. Надо с работой разобраться. Но Господь говорит, для каждого дня достаточно своих забот. Завтрашний день Господь усмотрит, если мы доверяем Ему свою жизнь. Знаете, очень странно, вот верующие люди, мы вот самый главный вопрос, вопрос нашей вечности, вопрос нашего спасения, мы Господу доверили. А вот остальные вопросы, вопросы здоровья, вопросы финансов, вопросы брака, мы вот как-то вот сами все решаем, как-то вот боимся Господу доверить. Но, братья и сестры, бремя завтрашнего дня мы с вами сегодня носить не должны. И если мы это делаем, то у нас с вами проблема, мы бежать не сможем. Мы пройти это поприще не сможем. Как этот лыжник в шубе с рюкзаком, он сегодня не может так бежать, чтобы победить, понимаете? Не может. Мы все с вами, неважно, хотим мы этого или не хотим, но мы участвуем в этом забеге с того самого момента, когда Христос стал господином нашей жизни. Как только мы Ему свою жизнь верили, мы все участвуем в этом забеге. И мы часто говорим, что мы сегодня должны принести Господу что? А что Господу, кстати, сегодня от нас нужно, братья и сестры? А? Вот что Господу от меня, как от верующего человека, нужно? Ответьте мне. Сердце, послушание. Но сердце же мы Ему отдали, мы же уже верующие. Принесите тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Сердце же мы Ему свое отдали. Он же уже Господин нашей жизни. Богу. Бог кто? Он Дух. Бог Дух. И Ему нужно мое тело, чтобы пойти сегодня туда. Ему нужны мои ноги, чтобы пойти сегодня туда, куда Он хочет пойти. Ему нужны мои руки, чтобы сделать сегодня то, что Он хочет сделать, помочь кому-то. Какой-то бабушке там еще кому-то. Ему нужны сегодня мои уста, мой язык, чтобы сказать людям то, что Он хочет сказать. Он есть Дух. И Ему нужны наши тела, братья и сестры. И поэтому Богу для разумного служения жертву живую, живую жертву. Знаете, это не стоять столпом там несколько лет, это не сжигать себя. Богу нужна живая жертва для разумного служения. Но знаете, вот с живыми жертвами постоянно существует одна и та же проблема. Сегодня она себя на жертвенник принесла, сегодня я принимаю решение, Господь, я буду Тебе служить, Господь, я вот хочу посвятить свою жизнь Тебе, быть с Тобой. А вот завтра она пытается с этого жертвенника сползти. Ну вот неохота в жертву-то себя приносить. Кто-то хочет на огород убежать, кто-то на работу, кто-то еще чего-то. И у нас всегда есть аргументы. У нас всегда есть оправдание, потому что это ж человеческое, оно всегда так рядом, так близко. Они всегда логичны, они всегда насущные. Мы все всегда можем оправдать, даже Писанием можем оправдать. Ну вот представьте себе, вы начали бежать эту дистанцию, а потом по дороге вдруг подумали, нет, надо вернуться. Там же у меня то-то, там я что-то забыл, там вот что-то не успел. И некоторые возвращаются. Некоторые себя оправдывают. Мы же разумные существа, правда? Всегда оправдаемся. Так вот, автор послания к евреям говорит, послушайте, нравится нам это или нет, мы все бежим свою дистанцию. И это Божья воля, это Его план для жизни каждого верующего человека. Иначе Он сразу бы нас просто забрал к себе в момент покаяния и все. Но Бог распорядился иначе. И Он сказал через апостола Павла в первом послании к Коринфянам, что наши с вами тела, они нам уже не принадлежат. Вы об этом знаете, да или нет? Знаете об этом? Проблема со знанием вот какая, братья и сестры. Мы можем знать, что земля круглая, ну потому что так все говорят. но в реальности считать, что она диск.
Да.
Мы же ходим по ней и не переворачиваемся, правда? Мы же понимаем, мы же все видели картинки, по телевизору там показывали, все же говорят, что она круглая, но у себя дома под одеялом мы говорим, она диск. И вот с этим мы смиряемся, потому что мы так живем. И когда я вас спрашиваю, вы знаете, что тела наши храм Духа Святого, вы, ну, и они нам не принадлежат, они нам даны, но они уже не наши, вы говорите, знаем, но мы можем действительно это знать только тогда, когда мы с этим смиряемся. Когда мы их действительно представили в жертву Господу. И сказали, Господь, ты мною употребляй. Я вот раньше жил так, как я хотела. Как я хотел. А вот сегодня, Господь, я себе не принадлежу. Мое тело – это твое. И поэтому я сегодня ищу твоего водительства и хочу делать то, что хочешь делать ты. Через меня и во мне. И поэтому, братья и сестры, когда мы говорим «знаем», мы можем действительно знать это, когда мы переживаем это, с этим смиряемся. Вот вы же знаете, да, в чем разница между знанием и познанием? Да? Ну вот, это резетка, да? Все знают, что там 220 вольт. Но когда пальцы туда засунул, я познал, что там 220 вольт. Вот. И тут точно так же. Когда я пережил, познание – это пережитое знание. Когда я его переживаю, когда я его притворяю в свою жизнь. Вот. И когда вот мы живем в соответствии с этим знанием, и что жертва эта живая, и когда ее принесли туда, на жертвенник, ее связали. Вы помните, да, жертвоприношение? Связывали жертву. Господь связал нас, но он не так, не насильно нас связал, наручники на нас не одел, он связал нас своей любовью, правда же. И она принесена в жертву всесожжения. И когда огонь ее охватил, нельзя уже прийти и что-то там забрать. Нельзя сказать, затушите ее, затушите. Вот пусть вот что-то сгорит, тут часть какая-то, а вот это вот мне еще самому пригодится. Я вот хочу вроде бы и Господу послужить, и для себя пожить хочется. Вот чуть-чуть Господу, а чуть-чуть мне. Поймите, так не бывает. Жертва она, жертва всесожжения. До конца, без остатка. Так вот, автор послания к евреям говорит, мы все с вами бежим этот путь, и Господь его определил для каждого из нас. И первое, о чем он говорит, что нашу христианскую жизнь мы не проходим в одиночку, братья и сестры. Сегодня нет ни одного момента в нашей жизни, который бы мы с вами проходили в одиночку. Поэтому, когда вы сходите с дистанции, знайте, что это видит не только Отец, Сын и Дух Святой, который всегда с нами. На самом деле это видит огромное количество свидетелей. Те, кто свой путь веры уже прошли. Они этот путь прошли, и они сегодня зрители на вот этих соревнованиях. И вы знаете, что в Римской империи эти соревнования проходили постоянно. Амфитеатр, гладиаторы. У вас вот сейчас мы шли, там вот концерты проходят. Ну вот маленький такой амфитеатр. Вот эти состязания, толпы, жаждущие хлеба и зрелищ. И Библия говорит, что мы сегодня свою жизнь тоже проходим в окружении облака свидетелей. Слава Богу, что они не жаждут крови, не жаждут зрелищ. Они не говорят, опа, упал, я так и знал, хорошо. Они так не говорят, братья и сестры. Они говорят, посмотрите на нашу жизнь. Почему вы думаете, что в нашей жизни этих проблем не было, какие у вас? Они были, и некоторые из них были гораздо сложнее, но мы свой путь веры, они говорят, уже прошли. Посмотрите на те ошибки, которые мы делали. Знаете, мне нравится Священное Писание, это честная книга. Она говорит не только о достоинствах служителей, героев веры, она говорит о их недостатках, о их ошибках. И они говорят, посмотрите на нашу жизнь, она описана в Библии. Мы свой путь веры уже прошли. Посмотрите на те ошибки, которые мы делали, и не делайте их. Потому что всякий раз, когда мы падали, нам было очень тяжело подниматься. Не повторяйте их. И они вместе с Иисусом смотрят на тот путь, который сегодня проходит каждый из нас с вами. И слава Богу, это другие зрители, которые не желают нашей крови. И автор послания к евреям говорит, имея вокруг себя такое облако свидетелей. А кто эти свидетели? Он говорит, это верующие Ветхого Завета. Говорит, у меня нет времени о них о всех рассказывать. Он только вот о некоторых упоминает в этой 11 главе. Там Авель, Енох, Ной, Авраам, Исаак, Иосиф, многие дальше. Интересно, как вот они жили. Я вот размышлял. Ну, вот вспомните Ноя, как он проходил свой путь веры. Да? Иисус говорит, что в день пришествия Сына Человеческого будет так же, как было во дни Ноя. А как было во дни Ноя? «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Возлюбленные, Ной жил в окружении людей, помышления которых были зло во всякое время. Люди грех пили, как из ведра ковшом. И Бог в этом окружении говорит верующему человеку: «Я все это скоро закончу, я все это скоро уничтожу, но ты нашел благоволение в моих очах, потому что ты помнишь о Боге, потому что ты веришь в Него, и я говорю тебе, построй ковчег». Он его 100 лет строил. И каково это было Ною, проходя вот свой путь веры, жить вот в этом окружении, я не знаю. Знаете, сегодня иногда слышу некоторые проповеди, которые говорят о святых Ветхого Завета. Да они такие были, они сякие были, да там веры у них было мало. Я не знаю, слушайте, у Ноя не было, знаете, перед глазами Библии, как у нас с вами. Ну, не было. Но у него был голос от Бога, который к нему проговорил. Но ведь там же тоже было много других голосов, которые говорили. Там же была масса людей, которые просто смеялись над ним, которые у виска крутили. Я не знаю, как ему это удалось убедить свою собственную семью. Мы ведь с вами знаем, что сегодня на наших детей влияет. Все влияет. Влияет окружение, влияет интернет, влияет телевидение, влияет. Послушайте, а на детей Ноя разве не влияли? Ведь они жили среди людей, помышления которых были зло во всякое время. Как при всем этом его дети, его жена остались послушны ему до конца? Потому что нигде в Писании не сказано, что они были верующими в Бога. Но там написано, что Бог спас их благодаря вере одного человека. И в этом смысле Ной является прообразом Христа. Через одного человека он спас все человечество. Мы сегодня боремся, пытаясь своих детей как-то уберечь от чего-то. А как у него это получилось, не имея Библии, не имея церкви, в которую он мог бы по воскресеньям приходить, исповедоваться, получать поддержку от братьев и сестер. И пастором его никто не называл. Я думаю, ну как же вот они там вот в этом всем могли? Они просто были ему послушны. Итак, мы говорим сегодня о зрителях, которые свой путь веры уже прошли. И они честно написали о себе в Писании, да где они падали, как это было, где малодушничали. И они говорят сегодня нам: не делайте так. Знайте, что мы болеем за вас, мы с вами, мы ждем вас всех здесь. И Иисус уже все сделал. Так вот, наша жизнь, братья и сестры, она не проходит в одиночку. И когда вы себя пытаетесь оправдать, включая свой разум, включая какие-то логичные аргументы, мне хотелось бы, чтобы, когда вы это делаете, вы на мгновение прислушались, что говорят нам свидетели, что кричат зрители с этих трибун. Они говорят: не повторяйте наших ошибок. Мы это уже делали, это неправильно, это не принесет тебе ничего хорошего. Интересно, автор послания говорит, что они наблюдают за нами. Они, по сути, наши тренеры. Вы знаете, чем тренеры занимаются, да? Ну да. Он готовит спортсменам. Каким образом они являются нашими тренерами? Я уже сказал, они о себе все написали в Священном Писании. Они все рассказали честно, и они говорят: не повторяйте наших ошибок. Учитесь на них. Возлюбленные, мудрость – это учиться на ошибках других и не повторять их. Апостол Павел говорит, что вот это все в Ветхом Завете написано как образы для нас, чтобы мы с вами не были похотливы на злое, как они были похотливы. Потому что когда человек переживает вот это вот кораблекрушение в вере, надо еще найти себе силы, чтобы подняться, чтобы и покаяться, и идти дальше с Господом. И далеко не все эти силы находят на самом деле. Итак, автор послания говорит, что мы идем этот путь, мы бежим эту дистанцию, которую пройти мы можем только по вере. Облако свидетелей наблюдают за нами, они нас ободряют, они нас научают как тренеры, и они говорят: надо бежать до конца. Нельзя останавливаться. Ведь на самом деле наша христианская жизнь, она идет по наклонной плоскости. И если ты остановился, Ты не будешь стоять на месте, ты неизбежно покатишься назад. Иисус говорит, кто не собирает со мною, тот расточает. Поэтому нельзя останавливаться. Но и нельзя было перестать строить ковчег. Он не знал, когда придет потоп, понимаете? Он этого не знал, и поэтому нам нельзя останавливаться. Апостол Павел очень много говорит о том, как он проходил эту дистанцию, послушайте. Он говорит, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершать поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Послушайте, он говорит, я ни на что не взираю. У Павла что, проблем не было? Были. Он работал, он шил палатки, чтобы на эти деньги оплачивать свое служение благовестия. У него что, врагов не было? Да сколько угодно. Свои, чужие, звери, он пишет. У него что, трудностей не было? Да масса всяких трудностей. Но он говорит, я не взираю ни на что. Я не дорожу своей жизнью. Иисус однажды сказал, вот если вы свою жизнь решили сохранить для себя, вы ее обязательно потеряете. Но если вы ее уже отдали Богу, если она принадлежит Христу, зачем нам пытаться ей дорожить? Павел говорит, я не дорожу ей, у меня только одно желание. Какое? Только бы с радостью совершить поприще, то есть с радостью пробежать вот эту вот дистанцию, которую Бог дал мне пробежать. И мне все равно, что будут говорить обо мне люди вокруг. Он скажет 1 Коринфянам, для меня очень мало значит знать, что судите обо мне вы или что судят другие люди. Я сам о себе ничего не сужу, хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Это совсем не означает, что мне все равно, что вы обо мне думаете, и поэтому я буду делать то, что я хочу. Павел не об этом говорит. Он говорит, на самом деле, мы даже себя до конца не знаем, братья и сестры. Но у нас есть Господь, который видит наши мотивы, видит наше сердце, видит нашу жизнь. Возлюбленные, люди могут говорить разное, но мне хотелось бы, чтобы вы спросили себя, а что вам в последнее время говорит Иисус? Вот что за эту прошедшую неделю он вам сказал? Вы с ним обсуждали свою жизнь? То, как вы бежите, свою работу, свою семью, проблемы, свое служение. Чего он хочет от вас? Знаете, мы часто к Богу приходим со списком наших желаний. А спрашиваем ли мы, Господа, чего ты от меня хочешь, Господь? Как ты хочешь, чтобы я прославил тебя здесь, в Висагинесе? Как ты через меня можешь прославиться здесь, в окружении тех людей, которые погибают? Как распоряжаться вашим телом? Вы с ним это обсуждали? Что он вам говорит? Ну что он сказал? Да нормально все. Да ты не переживай ничего страшного. Ну не ходишь в собрания, ослабел, давно не читаешь слова. Ну не переживай. Самое главное, в сердце есть вера. Ничего. Он об этом говорит? Ну, сошел с дистанции, уже не бежишь, ну, не переживай. Ну, посмотри, другие же так живут и радуются. Он вам так говорит? Ну, грешишь, ну, зачем тебе с кем-то об этом говорить? Ну, зачем тебе каяться, исповедоваться? Посмотри на других. Ну, все же грешат, это нормально, не переживай. Братья и сестры, это точно не Иисус говорит. Вы слушали его за прошедшую неделю? Спросите себя, сейчас будем вечерю принимать. Мы так часто привыкаем ко всему, даже к благодати, как само собой разумеющемуся. Но мы же все верующие. И многие вещи происходят просто по привычке. По привычке в собрание, по привычке прославления, по привычке вечера. И многие вещи просто по привычке. И мы уже не думаем. И у нас уже свои планы. Ну а вообще мы с Господом. Что Он говорит? Что Он сказал вам относительно бега вот по этой дистанции? Павел говорит, а я знаю это служение. Он мне сказал, я хочу эту дистанцию пробежать. Что он вам сказал? Какое у вас служение? Знаете, братья и сестры, в Церкви Божией не служителей нет. Ну, есть две причины, почему человек не служит. Либо он просто не родившийся от Бога человек, то есть неверующий человек. Либо он еще младенец, просто еще не дорос. А так, братья и сестры, в Церкви Божией не служителей нет. У каждого есть дело и у каждого есть служение. Поэтому что Иисус сказал вам относительно вашего бега по этой дистанции? Некоторые вообще знают, какое у него служение. Апостол говорит, я знаю это служение. Он мне сказал, и я хочу эту дистанцию пробежать. Что он вам сказал? Какое у вас служение? Но мы каждый бежим свой путь и проходим поприще. И Павел говорит, у меня одна цель – с радостью пройти это поприще и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа, проповедовать Евангелие. И я хочу спросить, а какое служение вы приняли от Господа Иисуса Христа? Или вы не принимали? А может быть, он не давал? Не, мы думаем, взять, не взять. А надо, не надо. А вдруг не получится? А может, запастись чем-то? У Павла очень много таких отрывков. Он говорит, не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду, так бегите, чтобы получить. И важно, знаете, не просто начать эту гонку, братья и сестры. Ее надо закончить. Вчера с пастором разговаривали. Знаете, сколько людей начало эту гонку? И где они сегодня? Сколько приходило на ваши евангелизационные собрания? Сколько получали исцеления? А где они сегодня? Где они? Павел говорит, бегите, чтобы получить награду. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. И отрывков много, я не буду их все цитировать. Итак, возлюбленные, знаете, что хотят наши небесные болельщики? Они хотят видеть верующих людей, которые верно бегут свою дистанцию, упорно, с постоянством, преодолевая все, что встречается на пути, устремившись к финишу. Это все, что они хотят видеть. Они хотят видеть, как верующие взрослеют, духовно я имею в виду. И если ты сегодня соблазняешься, что кого-то Бог употребляет в служении, или кто-то одет не так, как тебе нравится, или кто-то что-то приобрел, то ты еще младенец во Христе. Тебе еще нужно расти и расти. То, что когда мы им что-то говорим, чему-то учим, а потом видим плод, то тогда это и сопровождает их взросление. Мы же видим, да, вот дети наши, как взрослеют. Мы их учим, говорим, а потом раз, видим, это в жизни работает. Точно так же и здесь. Ребенок начинает брать на себя ответственность, правда? И мы постоянно говорим, что ежедневно вокруг нас умирают люди, не зная Христа. Но как мы с вами, как Церковь Божия здесь, в Висагиносе, можем взять на себя ответственность за них, чтобы сегодня взять и понести им Евангелие? Если мы еще не взяли ответственность даже за себя, если мы еще не решили, а хотим мы вообще по этому пути бежать или нет. Я разговариваю с некоторыми братьями и сестрами и вижу, что они на самом деле не знают, чего хотят. Ну а что, мне в церкви хорошо, не курят, не пьют, не матерятся, ни разу не бьют, пришли, песни попели, Господа прославили, все, аллилуйя, слава Богу. Но они все еще не решились, хотя верующие уже достаточно долго времени. Им хочется и того, и другого, как и говорил, и в церкви быть, и с этим миром жить. Но Господь говорит, слушайте, кто любит мир, тот становится врагом Богу, кто дружит с этим миром. Конечно, мы знаем, что в этом мире плохо, там грязь, мы там были, а вот с Господом хорошо, но вот как-то трудновато бежать эту дистанцию. Решил остановиться, передохнуть немножко, ну, наверное, можно вот и так как-то прожить. Но вот почему, пастор, ты говоришь, что только черное и белое, должно же быть какое-то серое. Я спрашиваю, а чего вы хотите вообще? Они говорят, ну как чего, ну счастливо жизнь свою прожить. Братья и сестры, счастье хотим. Счастье, оно будет там, в вечности. А пока мы еще не дома, пока мы здесь, и здесь будут трудности, будут проблемы, счастье будет там. Я вот хочу, чтобы у меня теперь все хорошо было, чего там в прошлой жизни не было. Там вот я этого добивался, поэтому грешил. А вот теперь я уже с Богом, и я вот хочу всего того же, но вот только вот, чтобы Господь мне теперь все это дал. То есть Богу пришел, а планы, цели не поменялись. Все то же самое. Ну так или нет? Да так, чаще всего. Но тогда где здесь Иисус? Где Господин моей жизни? Как мы поем, где он на троне моего сердца, где мое тело принадлежит ему. Если мое тело принадлежит ему, если я принадлежу ему, то это он уже определяет сегодня, куда мне смотреть, что мне делать, что мне говорить, куда мне ходить или не ходить. Чего мне там рисовать или не рисовать? Какие дырки там делать или не делать? Знаете, я просто с молодежью, когда разговариваю, я говорю, ну, вот, насчет пирсингов, татуировок. Я говорю, не надо даже вот Ветхий Завет открывать, где там запрещено, да, делать надрезов, изображений, мы ведь не под законом, да. Вы Иисуса спросите, это же Его тело. Мы же себе не принадлежим. Вы Его спросите, Он хочет себе серьгу или татуировку. Поэтому я хочу сегодня спросить всех присутствующих, не только молодежь. Вы решили для себя, чего вы хотите? Потому что спортсмены, став на старт, они прекрасно понимают, чего они хотят. Если они не знают, то нечего вообще к старту и подходить. Они знают, они хотят победить. Они хотят победить. Они хотят пробежать эту дистанцию. Более того, они готовы для этого жертвовать. Чем? Временем, силами, финансами. Друзья развлекаются, а эти тренируются. Окружающие позволяют себе есть столько и что хочется, а эти не позволяют, а эти в постах, в молитвах. Те позволяют себе многое другое, а спортсмены себя ограничивают. Ради чего все это? Павел говорит, что те делают это для венца тленного, спортсмены. Послушайте, люди, вот... Люди этого мира ставят перед собой цели, ставят перед собой задачи, хотят чего-то добиться. Музыканты, спортсмены, я не знаю, люди искусства, политики. Они готовы жертвовать своими семьями, детьми, женами, мужьями, чтобы добиться славы, денег, успеха. Но все это венец тленный. Но мы сегодня другие. Мы знаем, что нас ожидает. То, что нам приготовил Господь. Но почему мы не готовы жертвовать? Не готовы себя обрезать, не готовы себя в чем-то ограничивать, воздерживаться. Мы идем по этой дистанции. И автор послания говорит, как мы ее можем пройти. 12 глава, 1 стих мы цитировали. «Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Он говорит, это нужно оставить, братья и сестры. Если вы сегодня ведете диалог со своим грехом, вы этого никогда не оставите. Его можно оставить, только отвернувшись от него тут же и сразу же. Автор послания говорит, надо свергнуть себя, сбросить с себя это бремя, сбросить все, что мешает. Вот этот рюкзак, эту шубу, когда ты встал на эти лыжи, когда ты пришел на старт, чтобы ничего не мешало, чтобы было легче, а ты пришел в шубе с рюкзаком и говоришь, ну я же не знаю, что там меня ждет за поворотом. Если вы спрашиваете у Господа, что там будет за поворотом, знайте, пока вы в шубе, Он вам ничего не скажет. Ничего. Вы еще не начали идти, зачем вам говорить? Если вы еще первый шаг не сделали, зачем вам открывать второй? Ну, помолись, пастор, что Господь обо мне скажет? А я хочу вас спросить, а что Он вам говорит? А что вы слышите? Вы слышите, что Он сказал, сними уже шубу и реши, чего ты хочешь. Если ты хочешь бежать, Иисус говорит, я побегу с тобой. Ты не будешь одинок. Я буду с тобой. Братья и сестры, мы не в одиночку бежим. Бог с каждым бежит эту дистанцию. Иисус с каждым из нас за руку проходит все этапы и трудности этого пути. Причем Он первым этот путь уже прошел. Мне очень нравится, как Иисус шел с Авраамом, как Он ходил с Енохом. Знаете, они так далеко вместе ушли. И Он сказал, знаете, все уже, возвращайся домой, оставайся у Меня, давай ко Мне. Как это, наверное, здорово, братья и сестры. Знаете, в этом есть радость только тогда, когда уже есть это решение в твоей жизни. А когда, как Иаков говорит, человек с двоящимися мыслями, в общем, и там хорошо, и тут неплохо, тут нормально, и там вот как-то вот надо, и все у них в жизни как-то так, шаг вперед, два назад, но так нельзя пробежать дистанцию. В древности, вы слышали, была такая народность амазонки, да, женщины-воины. Они сражались на лошадях. Историки говорят, что для того, чтобы быть эффективными воинами, они готовы были идти на жертвы. Они обрезывали себе правую грудь, чтобы легче было сражаться, чтобы ничто не мешало им там сражения, чтобы одерживать победы. И автор послания к евреям говорит, что мы с вами не сможем пробежать это поприще, если не свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, который постоянно ставит нам подножку. Ну представьте себе, человек бежит дистанцию, а кто-то рядом с ним постоянно ему раз подножку. Раз подножку. Тут только разогнался. Раз подножка. Опять только разогнался. Опять подножка. Как победить-то в такой ситуации? Тут даже не о победе речь. Как вообще дойти до конца пути? Нужно сбросить с себя это. А как это сделать? А как люди сбрасывают с себя вот это бремя? Знаете, я уже говорил о бремени. Сегодня бремя завтрашнего дня, да, мы понести не сможем. Зачем мы его набираем сегодня с собой? Меня часто спрашивают, а как вы живете вообще? У вас нет постоянного жилья. Вы там в Баргузине жили 7 лет, 4 квартиры поменяли. Вообще живете на съемных квартирах, какой-то постоянной работы нет. А как вы живете? Ведь у вас столько нужд. Я им отвечаю, а я не беру сегодня на себя это бремя. Потому что если я начинаю его сегодня брать на себя, если я сегодня займусь бизнесом, то я ничего не смогу сделать того, что Бог мне определил. Я не смогу встречаться с людьми, не смогу проповедовать, не смогу собрание вести, церковь вести. Потому что сердце будет где-то далеко, потому что все мысли, они будут в бизнесе. Я просто запретил себе это делать. Давид в одном из псалмов сказал, что унываешь, душа моя, не смей. То есть он сказал, надо себе запретить это делать, запретить брать это бремя завтрашнего дня, потому что вы не можете его сегодня понести. Но вся проблема в том, что когда вы его на себя натаскиваете, то вы и сегодняшнее не можете решать. В этом все дело. Я знаю, что у меня есть Господь, который знает все мои нужды прежде моего прошения. Я знаю тот путь, который Он для меня определил. И все, чего я хочу, это просто пройти. Пройти это с радостью. Потому что христианская жизнь, братья и сестры, это радость. Царство Божие – это не пища и питье. Это мир, это покой. Это радость во Святом Духе, которым мы успокоились, Господи, войдя это спасение, это праведность. Так вот, надо спросить Иисуса об этом пути, получить от Него ответ о служении. Затем необходимо встать на эту стартовую черту, снять с себя все, что нам может помешать, все, что нам держит, все, что не позволяет Богу благословить нас, а через нас и других людей, что не позволяет нам осветить тех людей, которые рядом во тьме просто умирают, и следовать с Иисусом по этой дистанции. Почему мы спасенные, вот братья и сестры, слава Иисусу, это Он нас спас, это не наша заслуга. Сегодня с безразличием смотрим на тех, кто погибает. А нам сегодня некогда светить. У нас сегодня бремя завтрашнего дня. У нас же есть свои проблемы. И мы забываем, что наше тело и наша жизнь, они сегодня принадлежат Ему. Потому что мы искуплены драгоценной кровью. И автор послания к евреям говорит, что надо с терпением проходить поприще. Но мы часто говорим, да, что терпение – это то, чего Бог на самом деле не дает. Вы знаете об этом, братья и сестры? И когда вы его просите, вы знаете, что вы терпение от Бога не получите. А что вы получите? Вы должны понимать, придут трудности. Потому что терпение они от чего? От скорби происходит терпение, братья и сестры. И Павел говорит Тимофею, ты за мной последовал во всем этом, в вере, в скорбях, ты все это видел, и от всего этого избавил меня Господь, и ты видел победу в моей жизни. Послушайте, надо бежать, надо отбросить все ненужное. Да, будут трудности, да, будут препятствия, но они смогли пройти. И они кричат нам с трибун сегодня, сможете и вы. Потому что Иисус идет с каждым из нас. И автор послания говорит в 6 главе, «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Братья и сестры, верующие Ветхого Завета не сдавались. Я размышляю об этом, думаю, как же им было тяжело. Но они прошли этот путь. Почему они прошли? Они верили. Мы тоже можем пробежать этот путь, но только при одном условии. Вот представьте спортсмена, вот когда он бежит, о чем он думает? У него есть время смотреть по сторонам? У него есть время смотреть, там, как бегут другие, в чем они одеты и так далее? О чем он думает, что он себе представляет? А он себе финиш представляет. он себе черту эту финишную представляет. С того момента, как спортсмен встал на старт, для него не существует больше ничего вокруг. Ему нужно пересечь финишную черту во что бы то ни стало, и лучше сделать это первым. Все. Все, возлюбленные. Для нас финишная черта, да как и отправная, это Иисус, который ждет нас там, в вечности, который бежит с нами и ждет нас в конце, чтобы принять свои объятия, чтобы в конце пути сказать: «Добрый и верный раб, войди в радость Господина своего». Интересно, я думаю, каково было бежать верующим Ветхого Завета, когда они, взирая на Иисуса, ну так Новый Завет говорит о Моисее, что он верою, да, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на что? На воздаяние. Он смотрел на эту награду, он смотрел на Христа, который должен прийти. Но каково им было бежать, когда они не знали, когда придет Христос? Они знали, что Он придет, но когда? Они бежали, не зная, когда будет эта финишная черта, где она? Они ее не видели. Как трудно им было бежать, но они пробежали. Послушайте, мы с вами сегодня живем по другую сторону Голгофы. Мы с вами знаем, что Христос уже пришел более 2000 лет назад. Все уже свершилось, и для нас легче бежать. И автор послания к евреям говорит: они бежали и не получили обещанного. Не получили. Потому что Бог о нас приготовил нечто лучшее, чтобы мы вместе прославили Христа. Нам легче сегодня бежать, потому что у нас с вами есть Писание, потому что Господь уже пришел. В нас есть Дух Святой, который сошел в день Пятидесятницы, чего не переживали святые Ветхого Завета. И мы сегодня видим, как сбываются Божьи пророчества о последнем времени, как приближается Его второе пришествие. И Господь напоминает: «Я иду». И он говорит: когда увидите все это, бойтесь. Да? Нет, он говорит наоборот: возрадуйтесь. Посмотрите на небо. Приближается час избавления вашего. Это черта, финишная черта, она уже близко. Но единственное, как мы сможем пробежать эту дистанцию, это только смотря на Иисуса. Это только взирая на начальника и совершителя нашей с вами веры. А если вы все еще смотрите по сторонам, если вы все еще отвлекаетесь на других, ничего не получится. Мы можем пробежать, только глядя на Иисуса. Апостол Павел говорит о себе, уже во многом пройдя свой жизненный путь, много пробежав, он говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Возлюбленные, это вера, это дистанция, и человек ее проходит. Послушайте, пожалуйста, еще раз, что говорит нам сегодня автор послания к евреям, что Бог сегодня говорит через него нам. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением, братья и сестры, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на кого? Не по сторонам взирая, на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия, который первый прошел этот путь, который поддерживает каждого из нас, который одобряет и ведет за руку по этому пути, ожидая только лишь одного, чтобы в конце этой дистанции мы могли услышать: добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего», чтобы каждый из нас, придя к Иисусу, услышав эти слова, мог бы вот взглянуть ему в глаза и сказать, как апостол Павел: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Разве может быть большая радость, чем придя к Иисусу, встретившись с Ним лицом к лицу, заглянув в Его глаза, иметь такой диалог? Павел мог сказать честно, глядя в глаза людям, смотря в глаза Иисусу: течение совершил. Вот то, что Бог определил, то, что Он мне сказал, я это сделал. Он говорит: это даже не я, это благодать, которая во мне потрудилась. Веру сохранил, несмотря ни на что, на все трудности сохранил. А теперь готовится венец правды, который даст мне Господь. И вот какое же это благословение прийти к Господу, зная, что Он даст тебе этот венец правды. И ты можешь спокойно смотреть Ему в глаза, радуясь, что ты сделал все, что Он от тебя хотел на этой земле. Ты сохранил веру, ты прошел это поприще, эту дистанцию, прошел свой путь. Пусть Бог благословит. Давайте мы сейчас перед вечерей просто встанем, закроем наши глаза и будем разговаривать один на один с Богом. Братья и сестры, если у кого-то есть желание примириться с Богом, отдать Ему сегодня свое сердце, выходите сюда вперед, мы будем молиться. Кто хочет примириться с Богом, церковь будет молиться.